Продолжаем читать наставление Стага преподобного Иоанна Кассиана Римлянина из первого тома «Добротолюбие». Напомню, мы начали разговор о рассуждении, в сущности, это последняя тема в его сочинениях из «Добротолюбия». И прочитали 211-й абзац, в котором Иоанн Кассиан обосновывает и ссылается на древних святых, собственно, на Антония Великого, который является отцом монашества, который первый сформулировал этот важнейший принцип духовной жизни, о необходимости, о неизбежности, о главенстве рассуждения над всеми другими добродетелями. И в прошлый раз мы об этом немного говорили, хотя я понимаю, что все это не очевидно, и человеку нужно прожить 20-30 лет более или менее внимательной духовной жизни, чтобы понять, как важно, как значимо, какую ключевую роль во всем этом играет рассуждение. В конце 211-го абзаца Иоанн Кассиан ссылается на свидетельство Евангелия от Матфея. В Евангелии она называется оком и светильником души. Сказано: светильник телу, говорит Господь, есть око, аще убо будет око твое просто, все тело твое светло будет. Аще ли око твое лукаво будет, все тело твое темно будет. Как свет все освещает, и око все видит, так и она. Рассудительность в данном случае. Все помышления, дела человеку, пересматривая, обсуждая, выясняет и определяет, что должно делать, как от чего следует удержаться. Когда же у кого не достанет такой рассудительности, тогда дела его и помышления, не будучи строго обсуждаемы, текут, как течется, и тут враг успевает подставить ему кажущееся добро вместо истинного, прикрывая им ров или сеть, вергает в них и погубляет его. Вот этот вот отрывок, ссылкой на Евангелие от Матфея, он создает как бы христианское, евангельское основание для вот представления о рассудительности, о рассуждении. Светильник телу есть око, вот так же ум есть око души. Сказать об этом дело не хитрое, не сложное. Это же надо сначала убедить, что светильник для тела есть око. Это же не очевидно вовсе. В самом простом смысле слова, если человек видит, то он знает, куда идет. Если он не видит, то он не знает, куда идет. Простая такая вещь, вроде очевидна, но вся очевидность заканчивается в ту же секунду, когда мы пытаемся применить это к уму, потому что мы привыкли считать, что вот око оно видит, собственно, так оно и есть, ум как представляет, так оно и есть, а то, что ум может быть чистым или нечистым, светлым или темным, мрачным или довольным, радостным или угрюмым, нам это в голову не приходит. Мы привыкли воспринимать собственное состояние, восприятие окружающей действительности как некую объективную данность. А с чего мы это решили? Нам так кажется, тем более если мы успели сформироваться в эпоху марксистско-ленинской философии. Нам об этом на каждом уроке философии, обществознания говорили. Если мы росли недавно, мы вообще понятия не имеем, что у нас есть ум. Мы просто живем, видим, любые приходящие в голову мысли принимаем как само собой разумеющиеся. И вообще ни о чем не задумываемся больше. Вовсе не очевидно, что состояние нашего ума, оно каким-то образом изменчиво и зависит от нас. Что ум наш не отражает объективной действительности. Ум отражает субъективную действительность. Ум ничего не говорит нам о мире. Ум говорит нам о нас самих. То есть, каково состояние нашего ума, так и видим мы мир. Если мы веруем, видим, верующий ум видит так, неверующий иначе. Влюбленный так, тот, кто пережил предательство, иначе. Человек, который любит свою родину, видит в ней одно. Человек, который ненавидит свою родину, видит другое. Это есть некий пропагандистский ход, который используют разные публицисты, трибуны, средства массовой информации. Говорят, смотрите, ведь объективно же вот что творится. Ну, что творится объективно, это факты. А наше отношение к этим фактам, наше восприятие этих фактов, наша оценка этих фактов никакой не объективна. Это все зависит от нас. Каково состояние нашего ума. И вот, а эта вещь неочевидная. То есть об этом ведь никто, кроме, скажем, внимательных, не то что христиан, никто, кроме внимательных христиан, не говорит. Об этом пишут только святые отцы, и больше не пишет никто. Только они говорят, что все зависит от нашего ума. И поэтому, скажем, те приточные слова, на которые ссылаются здесь Иоанн Кассиан, в свою очередь он цитирует Антония Великого, они ведь сказаны в Писании, и церковная традиция всегда их так и понимала, что светильник для тела есть око, а око души есть ум. И от состояния нашего ума все и зависит. И, собственно, это методологическое евангельское основание всего умного делания. Вот буквально с первейших христианских времен до сегодня. И кроме христиан, кроме святых отцов, об этом вообще, по большому счету, никто не пишет. Вот, потому что важно именно очищение ума, просвещение ума, утверждение ума и напитывание ума. Вот, скажем, апостол Павел пишет: «Я вас питаю словесным молоком», потому что воспринять твердую пищу вы еще не можете. Или лучше сказать 5 слов умом, чем множество языком. Или, скажем, обновиться духом ума вашего, тоже апостол Павел. И многое чего другого, если бы у нас была такая задача, мы бы собрали целый цитатник того, как Новый Завет свидетельствует о вот этих словах Иисуса Христа, о том, что ум есть око души. И его важно именно утверждать, чтобы ум был твердый, чтобы он непоколебимо стоял на основаниях христианских, был бы непоколебимо утвержден в истине. Он должен просвещен светом Священного Писания, ибо если он не просвещен светом Откровения, откуда он будет черпать основания для своего рассуждения и для развлечения помыслов, развлечения событий, встречающихся в мире? Он должен быть освящен, то есть напитан благодатью Святаго Духа, и этой же благодатью очищен, чтобы никакой нечистой, злой, суетной мысли не оскверняло его. Это все работа ума. И враг немало преуспел в том, чтобы убедить не только людей, но и вообще христиан о том, что вообще не важно заботиться об уме. Смотри, что хочешь, читай, что хочешь, слушай, что хочешь, думай, что хочешь. И все остальное не важно, главное – делать добрые дела. Вот и делай добрые дела. Ну и что, что ты не веришь? Делай добрые дела. Ну и что, что ты богохульник, делай добрые дела? Ну и что, что ты разрушаешь собственную жизнь? Главное – делай добрые дела. Враг немало преуспел в том, чтобы помрачить око человеческого ума и сделать его невосприимчивым вообще ни к какому проблеску света, чтобы ум человека погрузился во тьму. И вот для того, чтобы ум человеческий очистить, молитва играет самую важную в этом отношении роль, потому что во время молитвы именно ум является тем органом, который молится. Конечно, ум должен быть соотнесен, или, как говорят святые отцы, погружен в сердце, но, погружаясь в сердце, именно он там в сердце действует, именно он там в сердце молится, именно он там в сердце рассматривает те страсти, движения, волнения и чувства, которые в него входят. Ум и является началом всякого молитвенного дела. Молиться просто больше ничего. Ну да, можно языком. Вот. Но это как бы даже люди, молящиеся языком, понимают, что это как-то совсем что-то не то. Нет, молитва начинается тогда, когда молится человеческий ум. С этого она начинается. Закончиться она может вообще в очень высоких и глубоких состояниях, о которых я не буду говорить, но о которых пишут святые отцы, может быть, мы до них когда-нибудь дойдем. Но начинается это всегда и только с умного делания, с молитвы, произносимой умом, с ума, внимающего словам молитвы. Поэтому и очищение ума начинается в первую очередь с молитв. Второе, что необходимо, это слезы. Они обладают тем удивительным качеством, свойством, что способны очищать око человеческого ума. Как мы моем, скажем, окна, моем водой в прежние времена, мыльной, в эти времена разными очистительными средствами, поливаем, вытираем, поливаем. Вот и в конце концов стекла наших домов становятся прозрачными. Так же мы делаем и с оком ума. Надо их поливать и мыть. И чем больше человек плачет, тем чище его ум, особенно если это плач молитвенный. А третье, что необходимо делать, чтобы очистить, сделать ясным око человеческого ума, это необходимо читать Священное Писание, потому что оно есть свет, данный человеку как раз для того, чтобы освещать путь, для того, чтобы промывать, так сказать, сознание собственно. Конечно, в отличие, скажем, от слез и молитвы, Священное Писание не обладает столь безусловной и, скажем, абсолютной силой и действием на человека, потому что если человек, скажем, не молится и не плачет, если он не соотносит себя с таинствами церкви, если вообще он вне церкви, то Священное Писание может его завести в совершенно далекие дебри, ведь нет такого зла, которое не было бы оправдано тем или иным текстом, выдернутым из Священного Писания. Нет такой лжи, которая так или иначе не основывалась бы на тексте Священного Писания. Как говорит в начале христианской эпохи апостол Петр, для того, чтобы Священное Писание действительно освещала и озаряла, как утренняя звезда в ночи. Для этого важно, чтобы Дух Святой, который сотворил, создал это священное Писание, был уже в человеке. Если его в человеке нет, то ни одно слово священного Писания, как должно, не будет понято и принято. А раз так, при этом важно понимать, очень важно сознавать, что рассуждение как дар благодать, как дар некоего, хотя бы некоего подвига молитвы, подвига самоотречения, подвига плача, его нужно отличать от рассуждения и рассудительности как человеческой способности, присущим очень многим людям. Вот. Есть люди рассудительные, есть люди наблюдательные, вот, как какой-нибудь Шерлок. Вот. Есть люди философствующие. Все они так или иначе, естественно, причастны обыкновенной человеческой рассудительности. Но та рассудительность, о которой пишет Антоний или Иоанн Кассиан, это нечто совершенно иное. Важно это понимать, потому что если человек свою естественную способность к рассуждению считает даром благодати, то тем самым, той же самой рассудительности, о которой здесь пишет Иоанн Кассиан, то она скорее будет его не вести к Богу, а станет для него кандалами, якорем, который навсегда прикует его к одному месту. Он шага не будет сделать, он будет все время рассуждать, а зачем, а почему, а стоит ли, а не стоит ли, а вообще так оно или не так, надо это проверить, а вот эти так говорят, а вот эти эдак говорят, а может ничего этого и не было, вот что же я буду делать, какие-то шаги, надо же сначала рассудить, что делать, и человек может так рассуждать всю жизнь, так и не сдвинувшись с мертвой точки. А кроме того, бывает, и очень нередко бывает, такая проблема, особенно с современными людьми, но отцы говорят, что и в прежние времена так было. Вот, человек вроде и решился, и вроде стал христианином, и вроде как-то пошел по какому-то пути к Богу. Ну, правильному, неправильному не может понять в силу вот как раз отсутствия подлинной духовной рассудительности. Но ему кажется, что он прочитал, что рассудительность очень важная вещь. И идет по жизни, пытаясь вроде бы как бы рассуждать. Ему приходит в голову мысль, он подвергает ее сомнению. Приходит другая мысль, он снова подвергает ее сомнению. Он говорит, надо же рассуждать, вдруг мне предлагается мнимое добро вместо реального. И вся его жизнь, он вроде бы и даже и к таинствам приступает, и что-то делает по Евангелию, но мысли его запутывают так, чтобы в конце концов мысль, ум у человека полностью завязывается гордиевым узлом, потому что ни одну мысль он принять не может. Ни одной мысли нет, потому что каждую мысль он подвергает сомнению, каждую мысль он отвергает, над каждой мыслью он рассуждает. И в результате он оказывается человеком, блуждающим по кругам. Мысль говорит ему, иди направо, он только двинется, вот, думает, а вдруг это неправильная мысль, идет налево, а вдруг это неправильная мысль, идет назад, а вдруг это неправильная мысль, так ходит по кругу, плутая туда-сюда, вроде бы и веруя, вроде бы и уповая на Христа, но вот эта запутанность жизни, оно ничего не дает. И вот главным критерием, как отличить эту плотскую рассудительность от подлинной, духовной, которая является все-таки плодом духовной жизни. Важно понимать, что она именно плод. И плод этот выстроен в том, что человек учится отрекаться от своей воли. Мы об этом еще поговорим в другие разы. Отвергаться от своей воли. И когда человек готов к этому отречению от своей воли, от своего мнения, и идет этим путем, и исполняет некоторые вот, необходимые условия и требования для всякого подвижника, то в конце концов он достигает подлинной рассудительности, ключевыми отличительными качествами, которые являются мир и тишина. Потому что помыслы, когда человек достиг рассудительности, помыслы не волнуются и не волнуют человека. Они есть, приходят, но они не пугают его. Потому что весь ум человека укоренен в Боге. Он как бы стоит как дом на камне, потому что весь этот многочисленный, многолетний искус человек провел с Богом. Он в нем, перед его лицом, в молитве повергал каждую свою мысль, каждое свое мнение, каждый приходящий помысел. И вот эта медленная работа в присутствии Бога, умом не укорененным в божественной благодати, лучше всех на эту тему, мне кажется, пишет Исаак Сирин, постепенно он через молитвенное общение, предстояние с Богом, он обретает внутреннюю непоколебимость, так что сомнения приходят и уходят. Они не могут поколебать здание ума, укорененного в Боге, потому что многие-многие дни, месяцы и годы человек рассматривал каждый помысел в молитве, повергая себя в молитве перед лицом Бога. На эту тему закончу тем, что прочитаю отрывок из послания апостола Иакова. Он пишет о том же. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, обязательно послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Вот, собственно, это о том, что какие характеристики подлинной мудрости или подлинной рассудительности. Для нас же важно обратить внимание на то, что там, где есть сварливость, там, где есть зависть и сварливость, то есть недовольство чем-то, кем-то по преимуществу, какая постоянная как-то вот конфликтность в отношении с другими людьми, неприятие других людей, это никакое не рассуждение. Это очень далеко от него. А истинная мудрость, она, кроме всего того, что и мирна, а стало быть несварлива, она послушлива. То есть человек обладает такой способностью, что он слушается. А как же иначе? Ведь рассудительность и послушание – это как две стороны одной медали. Человек никогда не научится рассуждению, и мы об этом еще скажем свое слово, точнее, Иоанн Кассиан скажет свое слово. Мы никогда не научимся рассуждению, если не научимся послушанию. Именно кого слушаться и как слушаться и учит нас рассудительность.